дорогие наши радиослушатели! Мы рады нашей новой встрече с вами. Сегодня мы продолжим разговор, начатый нами в прошлых передачах, когда мы говорили с вами о взаимоотношениях в семье между супругами, о роли мужчины и женщины в семье. И сегодня хотелось бы затронуть одну из таких важных тем, как внутрисемейные взаимоотношения. Дело в том, что многие полагают и считают, что семейная жизнь благополучная, она протекает так хорошо, замечательно, тишь да гладь, да Божья благодать. Но у большинства людей это не получается. Бывают неудачи, бывают конфликты, бывают ссоры. И некоторые люди начинают считать, ну, значит, наша семья не такая хорошая. Хотя на самом деле трудности могут возникать в каждой семье, потому что встречаются два абсолютно разных человека из разных семей, с разными взглядами, с разными привычками. И сделать так, чтобы с начала семейной жизни все было замечательно, ну, это бывает, наверное, на самом деле только в сказке. И прежде чем мы приступим к разговору, хотелось бы объявить телефоны, по которым вы можете в дальнейшем присылать свои вопросы, отзывы, пожелания, предложения для обсуждения каких-то новых тем. Запишите, пожалуйста, телефон 8-904-98-79-771. А также вы можете присылать свои письма на наш адрес 620-030, город Екатеринбург, абонентский ящик 7. Для Центра защиты материнства «Колыбель». А сейчас мы приступим к рассмотрению темы взаимоотношений между мужем и женой. И сегодня у нас в передаче вновь принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов, в миру кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Добрый день.
Здравствуйте.
И сегодня хотелось бы рассмотреть начало семейной жизни, поскольку люди, прежде чем создать семью, все равно какое-то время встречались, и каждая семья проживает свои возрастные особенности. Точно так же, как у нас, рождаясь малыш, не может сразу же ходить, бегать, играть, говорить. Он проходит какие-то такие возрастные особенности. Точно так же есть и ступеньки развития семьи. И то, как будут складываться взаимоотношения в семье, от чего они зависят, во многом зависит от того, какими были добрачные отношения. И сегодня хотелось бы обратить внимание именно на этот период. Я надеюсь, что наша передача будет полезна не только тем нашим радиослушателям, у которых уже создана семья, но особенно тем нашим молодым слушателям. Я надеюсь, что нас слушают молодые люди, перед которыми только встанет вопрос создания своей семьи. На что нужно обратить внимание при создании семьи? А для более старшего поколения есть возможность понять, почему, откуда вот пошли наши проблемы во взаимоотношениях с нашим супругом или супругой. И прежде всего, мать Нина, хотелось бы понять, вот существует такое понятие, как добрачные отношения и предбрачные отношения. В чем различие между этими понятиями и в чем своеобразие каждого вот из этих периодов?
Да, действительно, вот в психологии специально два понятия выделены: добрачные и предбрачные отношения. Чтобы просто подчеркнуть своеобразие. Вот добрачные отношения, они — это все отношения до брака. То есть весь период, вот, который прожил человек до брака. То есть до того момента... А предбрачные отношения — это отношения, когда уже есть человек, с которым есть желание создать семью. И вот когда уже это принято решение о создании семьи, о заключении брака, вот с этого момента до заключения брака, вот это называется период предбрачный. Вот есть, для чего нужны вот эти вот предбрачные отношения? Считается так, что задача предбрачных отношений в накоплении совместных переживаний, в накоплении информации друг о друге для уточнения решения о заключении брака. То есть насколько следует с этим человеком заключать брак. Вот это вот предбрачные отношения. Сегодня мы о них тоже поговорим. Но начать все-таки, я думаю, что имеет смысл с добрачных отношений. То есть вообще, когда еще нет вот конкретного человека, с которым вот хотелось бы создать семью. Есть просто желание создать семью.
А, Матнина, скажите тогда, пожалуйста, вот как добрачные отношения влияют ли на нашу дальнейшую семейную жизнь? Даже если мы вот с теми людьми, с которыми мы встречаемся, не желаем создать семью, вот они каким-то образом влияют? Если влияют, то как?
Ой, обязательно влияют, однозначно влияют. Я просто хотела с вами поговорить о основных таких ошибках, которые могут быть в этом периоде, в добрачном. Поговорить на основе того опыта, который у меня был в общении с людьми, когда я вела психологию семейной жизни в школе и вела психологию семейной жизни в университете у себя, когда работала с студентами в Магнитогорском государственном университете на кафедре психологии и развития личности. Так вот, на что я обратила внимание? Ведь все абсолютно хотят, чтобы они были счастливы в жизни, чтобы была счастливая семья. Но ведут себя настолько по-разному. И когда начинаешь с ними разговаривать, почему так себя ведешь? Человек не осознает, что это может помешать ему в создании счастливой семьи. Он просто думает, что вот так надо вести. Ну вот первый тип, вот ошибка, на которую я хочу обратить внимание, которая очень распространена, вот тип поведения добрачного, это установка на то, что нужно прожить жизнь весело. Нужно взять от жизни все. Надо жить так, чтобы жизнь это был вот как фейерверк, сплошной праздник. И вот такая вот установка идти по жизни вот весело, чтобы делать из каждого дня праздник, сначала кажется, ну что в этом плохого? Ну давайте просто проговорю вам ступеньки, как бы к чему это приводит, вот такая вот установка. Вот очень многие люди, которые настроены вот это, чтобы жизнь как праздник была, они даже себя очень часто оформляют по-другому. Вот обратите внимание, есть разные типы, как человек оформляет свою внешность. И есть такой тип женщина. Я очень часто их встречаю и на улице, вот когда вижу, и просто вот наверняка каждый из вас поймет, о ком я говорю. Вот этот тип женщины, обычно это женщины так себя оформляют, это называется тип женщины-вампир. Как ее можно узнать? Почему вампир? Ее назвали так, этот тип. Дело в том, что вот как вампир, он напивается крови другого человека, да, и тут падает обессиленный, мертвый. Такая женщина настроена на то, что только та женщина имеет право называться вот настоящей женщиной, на которую вот мужчина посмотрел и буквально упал к ее ногам. Вот один посмотрел, упал подкошенный, какая она, другой упал. И она вот как в фильме «Девчата», она идет, переступая через него там. Они штабелями к ее ногам. Вот это вот тип женщины-вампира. И когда если посмотреть на них, как их можно увидеть со стороны? Четко они их очень, очень легко просмотреть. Вот именно та установка, чтобы все падали к ее ногам, мужчины. Она оформляет свою внешность предельно ярко. То есть если макияж, то предельно яркий. Помада такая, чтобы видно было метров за несколько, да, за полверсты. Если прическа, то тоже настолько броская. Если одежда, то тоже настолько вызывающая. Буду говорить с вами откровенно. Дело в том, что они, эти женщины, эти девушки, они стараются одеваться предельно модно. Предельно модно. Но что значит модная одежда? Ведь дело в том, что у психологов, вот говоря, называя вещи своими именами, они очень четко понимают, что мода одна из ее задач, там несколько задач, несколько функций, она должна привлекать, этот человек должен привлекать способ привлечения к себе внимания. И психологи специально разрабатывают, что в одежде может привлекать внимание у представителя другого пола. Так вот, оказывается, что мода очень часто построена на так называемых сексуальных ловушках. То есть вот эти вот глубокие вырезы, прозрачная одежда, открытые части тела и так далее, мини такое, что непонятно, есть одежда или нет. Или длинная юбка и такой разрез, что просто ах, вообще есть это юбка или нет, или только сплошной разрез. Так вот, вот это все так называемые сексуальные ловушки. Девушка, женщина, которая одевается предельно модно, она просто обвешана этими сексуальными ловушками. А дальше начинаются очень интересные моменты. Очень много я знаю таких девушек, и у меня моя подруга была, теперь уже взрослая женщина, сейчас она в Австралию уже уехала, которая вот одевалась по этому же типу. Предельно броско, предельно модно. Так вот, и она И вот расскажу про свою подругу, на ее примере объясню эту ситуацию. Она всегда страдала, она говорила, она была очень таким человеком хорошим, она говорила, да что же происходит? Невозможно выйти в город. Что же мужчины такие животные? Чего же они вот обязательно лезут знакомиться и ведут себя так нахально? Так вот, есть специальные исследования, они называются так, когда исследовали людей виктимных, это называется виктимность. Виктимность – это склонность человека становиться жертвой. Склонность человека становиться жертвой. Есть люди, которые говорят, я ничего плохого людям не делаю. Я стараюсь вести себя очень хорошо. Чего же мне так не везет? Что на меня все время так бросаются все? Вот такой я несчастный. Американцы провели исследование. Они отобрали таких людей, которые вот так о себе говорят, мне в жизни не везет. Я вот веду себя порядочно, а на меня набрасываются все. Я страдаю. Отобрали этих людей и стали их исследовать, чем они отличаются от других людей. И оказалось, да, отличаются. Чем? Они по-другому себя ведут, и они по-другому себя оформляют, свою внешность. Чем? Оформляют как? Да вот оказывается, разрыв существует. То, что они внутри ожидают от ситуации, как они оценивают себя и как они себя оформляют. Вот если взять на примере этой моей подруги, она, когда выходила в город, она совершенно не была настроена на то, чтобы знакомиться с каким-то мужчиной. У нее был друг, она настроена была на серьезные отношения с ним, на дальнейшее. Но она одевалась так, настолько модно, настолько вызывающе, настолько обвешана этими сексуальными ловушками, что когда она выходила в город, это называется невербальное общение, без помощи слов. То есть она шла тихо и спокойно по городу, но через свою внешность она буквально кричала, она говорила: «У меня есть сексуальные проблемы, я ищу сексуального партнера». Она кричала это через оформление своей внешности, через свои вот эти вот сексуальные ловушки, которыми она была обвешана. Мужчины на это реагируют очень четко. Не надо это говорить, если видно, как женщина себя преподносит. И что происходило? Мужчины совершенно правильно считывали ту информацию, которую она на невербальном уровне о себе говорила. Они подходили, начинали с ней знакомиться. Но она-то не была на это настроена, внутренняя установка ее не соответствовала ее внешнему оформлению. И она тогда начинала от них отбрыкиваться, огрызаться. Тогда самолюбие мужчин задевается, и они начинают говорить про себя. Это я ей не подхожу, это вот я, вот ей не подхожу. И начинает на нее нападать. И в результате она начинает говорить: да все мужчины животные, я ничего не делаю, я иду, чего они набрасываются. Так вот, причина-то в чем? Когда стали изучать виктимных женщин, так и оказалось, очень часто виктимная женщина, виктимный мужчина, они внешность свою оформляют совершенно не так, как ощущают себя внутри. И виктимность, я повторяю, она очень часто связана с вот этим вот обвешиванием сексуальными ловушками, к очень вызывающему оформлению своей внешности. Обратите на это внимание, это очень серьезно. Когда пыталась разговаривать со своей подругой, я говорила: ну послушай, ну может быть тебе просто начать, она закончила худграф, она художница, у нее прекрасная фигура, прекрасная внешность. И когда я говорила: ну послушай, ну может быть просто тебе попытаться все-таки немножко скромнее начать одеваться. Она говорила так: нет, я не хочу быть серой мышью, я не хочу быть серой мышью, почему я не могу быть такой, как я хочу? То есть на нее это не действовало. И в результате это продолжалось то, что это были у нее бесконечные проблемы. Бесконечные проблемы. Здесь просто это надо осознать. Надо осознать, что это все серьезно, это проблема виктимности. Так вот, женщина-вампир. Я просто, девочки, обращаю внимание, ваше внимание. Женщины, обращаю внимание ваше. Во всем должна быть мера. Одно дело, что женщина должна быть, ну, привлекательной, да, вот ей хочется быть привлекательной. Другое дело, нужно понять, что мера должна быть, что вот эти вот сексуальные ловушки обвешанные, они говорят о вас совершенно другое. То есть они говорят...
Что-то идет доступная женщина.
Что идет доступная женщина. И еще на что хотела обратить внимание. И когда слушала однажды передачу с нашим модельером Кютюрье Вячеславом Зайцевым, и он проговорил очень жесткие, очень циничные вещи. Он сказал так, что женщина красивая, вот эта вот манекенщица для него, это просто вешалки. Для одежды, и не более того, вешалка. Так вот, женщина, которая работает только над своей внешностью, не задумываясь о своем духовном мире, в результате она становится вот просто вот вешалкой для красивой одежды. А как относятся мужчины? Вот когда проводится исследование, мы проводили исследование, начиная с подросткового возраста, мальчиков брали по всем возрастам, до, там, до зрелого возраста. Ваш изучали эталон женщины, идеальная женщина с вашей точки зрения. Какая она? Так говорят же одно и то же. Говорят, привлекательная, умная, это своеобразие нашего времени, умная, или говорят, хорошая собеседница. И дальше они говорят еще женственная. Понимаете? То есть это очень связано, очень связано. Чтобы вы поняли, что это действительно серьезно, не только внешность, но и это духовное состояние, потому что человек, он состоит не только из тела, а человек трехсоставен – тело, душа и дух. Вы обратите внимание, на свою подругу посмотрите. Когда у нее хорошее настроение, посмотрите, лицо становится мягкое, она улыбается, она такая женственная, у нее даже внешность становится другой. Та же подруга, но посмотрите, она в плохом настроении, лицо становится, оно сразу искажается, лицо перекашивается, то есть это уже другой человек. Обратите внимание на себя, подумайте о себе, о своем будущем. То есть не стоит идти по этому пути женщины-вампира. Это всегда болевой путь. Это обязательно будут слезы. Почувствуйте эту меру, оно, женское сердце оно вам подскажет. Как вот не переступить вот эту вот черту и не показывать всем, не всем, не кричать на улице, что вы доступная. Потому что это считывается через оформление вашей внешности именно так. Вот. А в отношении парней еще хочу сказать, что вот когда проводили исследования, мода и мужской и женский характер. Ведь у моды одна из функций, она так называемая компенсаторная, компенсация. Вот. И здесь получаются такие вещи, что все-таки большинство мужчин, которые очень большое значение уделяют вот этой моде, они, как правило, несостоятельны духовно. И это проявляется в семейной жизни очень быстро. Когда девочки, особенно это проблема молоденьких девочек, но все-таки уже не зрелая женщина, а молоденьких девочек, которые рано заключают браки, когда спрашивают, какой он, в ответ, такой красивый. Вот женщина уже зрелая, она вот такой красивой, с таким придыханием она говорить не будет, потому что она понимает, что это как бы второстепенные вещи, если не третьестепенные и так далее. Так как я вот это вот обращаю внимание для молоденьких девочек, что обратите внимание, чем больше увлекается своей внешностью, тем больше у него проблем в духовном плане, потому что одна из функций компенсаторная. Но это одно направление, вот это вот одно из путей для брачной жизни, жизнь прожить весело. Второй болевой путь есть, это путь, когда он звучит так: взять от жизни все. Жизнь надо так, чтобы взять от жизни все. И когда начинаешь говорить с молодыми людьми, с девушками, с юношами, ну что вот ты понимаешь, взять от жизни все. И в результате оказывается, что в принципе это все сводится к тому, что обязательно при этом присутствует частая смена сексуальных партнеров. Даже одна девушка мне сказала так, это студентка университета, инфак, иностранный язык. А вот, и она мне, значит, говорит такие вещи, что я просто хочу подобрать, найти в жизни такого человека, который бы мне подходил сексуально, соответствовал моему сексуальному типу. У нас были действительно очень серьезные разговоры, и я просто оторопела. Я говорю, и как вы себе это представляете? То есть вы понимаете, какие могут быть последствия? В общем, я хочу объяснить вот для тех людей, для тех девушек, прежде всего, и для тех юношей, которые настроены на эти отношения, такие вот, часто смена сексуальных партнеров. Почему это в результате к такому желанному счастью подобрать того человека единственного и наиболее подходящего не приводит? Вот частая смена сексуальных партнеров, это называется, есть такой термин, промискуитет. Проституция – это когда заработки, деньги получают. А это нет, никакие не заработки. Просто частая смена сексуальных партнеров для того, чтобы найти нужного для себя человека, с которым, с тем единственным, с которым на всю жизнь. Ой, насколько это не предусмотрительно, насколько это неумно и почему? Ну, вот чтобы объяснить, давайте попробуем вот такую, через такую ситуацию. Ну, вот на примере этой же девочки-студентки. Она мне сказала так. Она говорит, ты вообще сейчас не модно не иметь сожителя? Я говорю, а что значит не модно? Она говорит, ну вообще неприлично. Так даже начинают обзываться. Она мне даже сказала, как я просто не буду это говорить, чтобы не запускать эту фразу в оборот. И она сказала, что просто даже это осуждается, что это вообще это ненормально сейчас, не иметь сексуальных партнеров. И я даже с ней стала говорить, что послушай, вот для вас, девочки, для вас прежде всего говорю. Ведь дело в том, что, обратите внимание, что в нашей культуре разрешается парням до брака. К женщинам совершенно другое отношение. Когда мы проводили недавно обследование среди девушек, школьниц, подростков, старших школьниц и юноши, там я в одной анкете увидела замечательную фразу. Одна девушка, которой мы задали вопрос, вот, как вы относитесь к добрачному отношению, к пробному браку, то есть вот до заключения брака, сожительства с мужчиной, насколько это оправдано. И она написала такую замечательную фразу. Она сказала так, что я отношусь к этому отрицательно по той простой причине, что использованная девушка никому больше потом не нужна, а с мужчиной спроса никакого. Вот эта вот фраза меня просто потрясла. Использованная девушка. Очень многие парни, которые в добрачных отношениях настроены вот на эту жизнь, прожить весело и взять от жизни все, они заинтересованы в том, чтобы, не напрягаясь, развлекаться. Для них выгодно манипулировать женщиной вот через вот это вот, так немножко посмеяться, и в результате взял от жизни все, от нее взял все. А дальше не нужна использованная, как эта девочка написала очень точно. А с него и спроса никакого. А дальше, почему? А потому что мужчине больше в нашей культуре допускается. Говорится так, да он до брака пусть перебесится, некоторые бабушки говорят. И то слово-то какое точное, перебесится, без блуда. А в отношении девочки что говорят? На ней клеймо, все равно это стоит. Почему? Вот к этому мы вернемся, сейчас я просто хочу сказать. Давайте-ка мы сейчас перейдем к пробным бракам. Потому что вторая вот эта особенность вот в этих вот отношениях. Говорят так еще, второе. А чем плох пробный брак? Ну хорошо, я не буду часто менять сексуальных партнеров. Я просто с этим человеком поживу какой-то период. Если мы друг к другу подойдем, то тогда мы распишемся. Вот это вот называется пробный брак. Выглядит внешне, ну вроде убедительно. Ну да, вроде. Они же настроены на серьезные отношения. На самом деле, что за этим стоит? Изначально, девочки, к вам обращаюсь, потому что больше всего потом бегут к психологам, семейным. Именно вот девочки, женщины, вышедшие из этого пробного брака. Ни парни, ни мужчины. Вот женский пол потом бежит и слезы льет. Почему? Внешне они говорят, что выглядит все, ну мы же на равных. Все очень так выглядит далеко не благопристойно, но вроде логически для неверующего человека оправдано. Да? Ну что, вот мы настроены на серьезные отношения, мы просто друг к другу присмотримся. Во-первых, равенства здесь, в этой ситуации, нет никакого. Абсолютно. Абсолютно. Я уже говорила вам, на уровне установки, на уровне нашей культуры, к женщинам и к мужчинам, которые живут до брака, менять сексуальных партнеров, относятся по-разному. И это оправдано. Женщина в будущем должна быть матерью. И у нее, когда она начинает жить с мужчиной, ее организм, есть такие исследования, он подстраивается под организм мужчины даже на уровне микрофлоры. А дальше, если этот не подошел, она перешла к другому. Микрофлора опять перестраивается, и так далее, и так далее, и так далее. Потом обязательно происходят сбои, потом начинается заболевание. В результате, попросту говоря, ребенок рождается по загаженным родовым путям. Понимаете, по загаженным. А если там еще был этот грех убийства, аборты, если там рубцы и так далее, и так далее. То есть, понимаете, ребенок рождается, он проходит по совершенно, он рождается не в чистом материнском теле, а в загаженном, изрубцованном, изболевшемся. Вот это вот сохранение на уровне культуры, вот этой чистоты, чистоты, когда и потомство должно рождаться чистым. И мать, это святая святых, она должна быть чистой, целомудренной. Вот, эти тормоза на уровне культуры, они остаются. Это не говорит, что мужчина не должен вести целомудренный образ жизни. Но особо, особо важно поведение матери, потому что внутри нее, ее тело, ну так устроено, должен родиться ребенок здоровый, чистый. Ну как может ребенок чистый находиться в грязном? Ну сами подумайте, просто опомнитесь. Так вот, пробный брак. Женщина и мужчина. Начинается отношение, а дальше происходит такое. Стали жить, оба настроены на то, что потом был счастливый брак. Но начинаются сексуальные взаимоотношения, особенность женской психики. Как только начинаются сексуальные взаимоотношения, она становится более зависимой от мужчины. Более зависимой. Все, она становится как бы частью его. Ее тянет к нему гораздо сильнее. Что очень часто бывает у мужчины, который не, у которого нет вот это невоспитанное чувство ответственности за другого человека. А очень часто получается так, что когда цель достигнута, все, начинаются будни изо дня в день. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Наступает привыкание. И у мужчины постепенно появляется ощущение, что как бы, ну, уже становится скучно, цель уже достигнута. Ну, то есть как бы вот уже просто привыкание. Уже начинает постепенно надоедать. У женщины зависимость, а у него уже притупление чувств может начаться. Тем более, если женщина начинает вести себя капризно или так далее. В любом случае наступает будни. Здесь равенства уже нет. У женщины, я повторяю, очень часто больше усиливается привязанность, а у мужчины больше успокоения, как бы больше монотонности. Дальше что происходит? А происходит то, что женщина более эмоциональна, а мужчина более рациональный. Женщина очень часто начинает стараться, что ну почему же он все не расписывается? Мы же уже живем, мы же уже, ну пора бы, наверное, уже оформлять отношения. И женщина начинает все больше стараться как бы вот подвести его к тому, чтобы брак-то был заключен. Здесь, образно говоря, происходит нередко такая ситуация, когда он садится на трон, а она вокруг него начинает просто его всячески ублажать. И здесь получается, вот она как бы подсознательно говорит, ну посмотри, ей хозяйка такая, я вот и такая, я вот и такая, я вот и такая. Все дожидаясь, когда уже он в конце концов вот примет это решение. А это все не принимается, это отодвигается, потому что он просто ну смотрит, ну вот, ну уже, ну вот смотрите, вот она вот все, из кожи вон лезет. Дальше что происходит? А нередко происходит то, что женщина, которая чувствует, что не приближается этот момент расписываться, его и так это все устраивает, потому что обязанностей никаких, ответственности никаких, очень удобно, в любой момент можно сказать, да, все, да я пошел к другой, ты меня как-то, вот я еще никак не могу принять решение, ты меня не вполне устраиваешь. Это очень позиция эгоиста, очень удобная позиция эгоиста, нет здесь никакого равенства. Так вот, дальше происходит такое, что некоторые женщины, они потом терпят, а потом думают, так, а может быть пойти на такой шаг, а может быть забеременеть. Буду беременная, рожу ему ребенка, никуда он не денется.
И еще большая сложность.
Да, и получается так, что, я хотела об этом, ну, позже еще проговорю, так вот, получается, что она идет, это так называемый стимулированный брак, он называется у психологов, стимулированный брак, когда невеста беременна. Так вот, милые девушки, милые женщины, я просто хочу вам сказать, это никогда не является тем вот моментом, после которого мужчина осознает, что «ах, как я ее люблю». Большинство мужчин в этой ситуации воспринимают как еще одна проблема. А когда еще наваливаются родственники и друзья и начинают говорить, да имей ты совесть, ну ты посмотри, ну она же беременная, ну ведь надо же как-то и совесть иметь. В этом случае очень многие мужчины, которые потом заключают брак, когда с ними разговаривают, они чувствуют себя пойманными, что их поймали, скрутили и заставили жениться. Я бы еще не женился, а меня заставили. Он чувствует себя пойманным и обманутым. Ну и где здесь равенство-то? То есть это на самом деле, если посмотреть, ведь когда эти случаи обращения вот к психологу после таких пробных браков многочисленны, то здесь появляется такое ощущение, что просто меняются лица, а рассказывают одну и ту же историю. Одну и ту же историю. То есть одна и та же логика отношений идет. Поэтому просто на что я хочу обратить внимание. Пробный брак, он, как правило, это большие слезы именно женского пола женщин. Потому что здесь никакого равенства нет, оно иллюзорно, это иллюзия. То есть все равно, в любом случае, говоря языком православным, это грех блуда, это блуд. И промискуитет – это тоже блуд. А где блуд, там вот это грех, это нарушение заповеди. Значит, благодать отходит, потому что это грех. И значит, получается так, что будут слезы, будут проблемы. Мне очень запомнилась одна фраза, когда я читала, там было, один святой, он пишет так. Он говорит, нам нечего бояться, кроме греха. Бог есть любовь, он говорит, нам нечего бояться, кроме своего греха. И только тогда, когда человек грешит, благодать отходит. И человека несет по жизни, как сухой лист несет ветер. Вы представляете, как сухой лист несет ветер? Ведь его же бьет обо все. И он плачет и кричит, вот человек, от боли, потому что действительно ощущение, как сухой лист несет ветер, его всюду бьет, что уже можно рассыпаться на 100 кусочков. Так вот, причина здесь в этом, что человек грешит, и поэтому так его бьет жизнь, потому что как сухой лист несет ветер. Дело в грехе, а не в том, что вот жизнь такая плохая, люди несправедливые. Просто нужно опомниться. Вот эти два пути, они греховные. И они поэтому не прикрыты благодатью. И значит, ожидать особого счастья, особой радости в этих ситуациях не приходится. Есть еще другое. Путь вот этих вот добрачных отношений, когда некоторые, то есть внешне выглядит все настолько благопристойно, говорят, ой, он или она, они такие стеснительные, все время дома сидят, такие домоседы, вот такие вот. А потом, когда начинаешь с этими людьми разговаривать, оказывается, что причина-то их не в их скромности, а причина в том, что они, у них их борет грех уныния, они настолько в себе не уверены, они настолько считают, что все равно в их жизни ничего хорошего не будет, все равно все будет плохо, все равно никакой, никто со мной хороший не познакомится, все равно счастливой семьи у меня не будет, все равно то, что я говорила уже раньше, есть такое так называемое самопрогнозирующее пророчество. Ой, да я такой несчастный, или я такая несчастная, да все равно мне все будет плохо. Я хочу вам рассказать на примере одной девочки, своей школьницы, когда вела этику психологии семейной жизни в школе. И вот девочка одна, она сказала мне так, что она подошла ко мне и говорит, вы знаете, мне очень нравится один парень в классе, я его люблю, но я такая некрасивая, я такая несчастливая, у меня всегда всю жизнь было плохо, и у меня вот я его люблю, но он никогда ко мне не подойдет. А я так удивилась, потому что вполне привлекательная, женственная, мягкая девушка. Ну вот просто вот эта вот установка на свою несчастность, вот это вот уныние. И мы с ней переговорили, и просто некоторые вещи я объяснила, что это неправильно. Это, так себя вести, так относиться к себе и к жизни, это ненормально, это нехорошо. А потом наблюдала на перемене такую сцену через некоторое время. Этот парень, он к ней подошел. Причем она не видела, что он с лица, потом подошел со спины и к ней обратился, но я видела, что он просто не решался к ней подойти, потому что она всегда как тетива натянутая, испуганная сама от себя. И вот он к ней подошел и ее позвал, причем позвал очень-очень по-доброму. Она развернулась, и от неожиданности она... У нее было, главное, до этого я знала, что она его просто, она в него влюблена. И тут она принимает такое презрительное, у нее такое презрительное выражение лица, и она с таким пренебрежением говорит, что тебе надо? Я просто оторопела. Я просто оторопела. Я ее подзываю к себе и говорю, слушай, что это было? Что это было сейчас? Она мне говорит, ой, вы знаете, я так растерялась, я так испугалась, я просто сама не знаю, почему я так ему ответила. Вот в психологии это называется опережающий удар. Опережающий удар. Вот эти вот люди, которые не уверены в себе, которых установка, что все равно ничего со мной такого хорошего не будет, только плохое, плохое, плохое. Что здесь произошло? Она повернулась, она увидела, его глаза увидела, как он, что он к ней подошел. И дальше у нее в голове в свернутом плане идет, что все равно он во мне разочаруется, все равно ничего хорошего не будет, поэтому зачем страдать, лучше уж сразу и что тебе надо? Вот и пожалуйста, опережающий удар. Что сделал? Он действительно отошел. Он действительно отошел. Она себе сказала, вот какая я несчастная. Я же знала, что ничего хорошего не будет. То есть обратите внимание, вот это самопрогнозирующее пророчество. Вы сами вошли в уныние и сами себе же жизнь портите. Не к вам плохо относится, а вы не даете к себе хорошо отнестись. Вы сами относитесь с унынием к жизни. Вот, то есть это ошибка. Это ошибка, это неправильное поведение. Ну и тогда в таком случае, ну а как правильно-то себя вести и где знакомиться? Где знакомиться? Как правильно себя вести? Есть такой царский путь, так как говорится, средний путь, царский путь. То есть вообще жить надо по заповедям Божьим. Жить надо по заповедям Божьим. Как это не кажется тем людям, которые настроены на жизнь, как на фейерверк, как на сказку, взять от жизни все. Ой, это так скучно, ой, это так уныло, ой, это когда-то там в старости буду жить по заповедям Божьим. Но здесь надо просто понять, если вы хотите жить счастливо, прикрытой благодатью, когда и сердце радуется, и семья стабильная, и другой человек, с которым вы заключили брак, вас любит, и дети счастливы, пожалуйста, вы можете жить по заповедям Божьим, потому что эти заповеди, они не просто так проговорены и записаны. Это как бы тот самый путь, по которому говорится, вот ты соблюдай это, и ты будешь счастлив, все будет прекрасно. Когда человек говорит, да не хочу я, да мне это скучно, я сам знаю, как мне жить. Пожалуйста, можете вести себя не по этим заповедям, и тогда будут слезы, но тогда придется опомниться. А где знакомиться? Раньше есть такая поговорка русская народная, ищи невесту не в хороводе, а в огороде. А я знаю одну женщину-преподавательницу, современную такую женщину, очень и внешне очень привлекательную, умную, женственную, и у нее сын учился в Италии. И когда он приехал, у нее был разговор насчет его семейной жизни будущей. И она ему сказала, мне это очень запомнилось, она ему сказала так: если ты хочешь, чтобы у тебя семья была счастливая, не ищи свою будущую жену в ресторане на дискотеке, иначе всю жизнь утанцуешься. Утанцуешься. Всю жизнь. Вот. Он верующий человек, она верующая, и он познакомился со своей женой будущей в паломнической поездке. Ездили они к Ксении Петербург, ездили они в Санкт-Петербург. Он подошел к Ксении Петербургской, молил о том, чтобы была у него жена такая, с которой можно вот прожить всю жизнь, с которой бы сердце радовалось, и в доме было все хорошо. И там из этой же паломнической поездки была девушка, которая просила о том же самом. И там же они разговорились, и сейчас прекрасные отношения. Прекрасные. Вот вам, пожалуйста, современный парень вполне. И вот, пожалуйста, где он встретил свою судьбу для того, чтобы не утанцеваться.
Мать Нина, а скажите, пожалуйста, вот вы рассказали различные пути, да, вот как могут протекать эти добрачные отношения, и те, которые могут к краху привести, и те, которые могут привести все-таки к нашему благополучию, да, семейной жизни. Сейчас очень часто приходится сталкиваться с тем, что многие люди считают, не суть важно, сколько мы с этим человеком встречаемся. Вот важно сердцем, я вроде почувствовала, что вот это тот, который мне нужен. Иногда бывает такое, что люди идут, скажем так, в ЗАГС или не идут в ЗАГС, или решают уже вступать вот в близкие отношения, в блудное сожительство в такое, да, уже месяца через два, а иногда даже и раньше. Все, мы подходим, это тот, который мне нужен. Какова должна быть продолжительность вот таких добрачных отношений, чтобы, скажем так, увеличить вероятность более благополучного проживания в семейной жизни, чтобы наша семейная жизнь была более счастливой? То есть есть ли какие-то такие вот исследования, которые нам могли бы, ну, хотя бы приблизительно сказать, что вот держитесь примерно вот этого курса?
Да, вот удивительно, такие исследования есть. Вот действительно отбирали те семьи, которые говорили, что они, да, они счастливы, они не жалеют о том, что они расписались, о том, что они живут вместе. И задавали им тогда вопрос, а сколько вы встречались до брака, сколько времени вот вы узнавали друг друга до заключения вот этого брачного союза? И оказалось, что у большинства из них, которые счастливы в браке, которые вот не жалеют, продолжительность добрачных отношений 1,5 года плюс-минус полгода. Угу. 1,5 года плюс-минус полгода. То есть это то самое время оптимальное для того, чтобы хорошо друг друга узнать и не питать иллюзий в отношении друг друга. Просто, ну, как бы и любовь, она сохранилась, вот как очень сильные чувства. И вместе с тем не было воздушных замков, которые потом в семейной жизни разбиваются и становится больно. А еще для меня было очень интересно узнать, что, оказывается, два человека за это время, вот 1,5 года плюс-минус полгода, то есть где-то вот год, от года до двух, вместе они съедают пуд соли. Вот есть такая поговорка, что надо вместе пуд соли съесть. Так вот, оказывается, пуд соли два человека за это время как раз-таки съедают. Вот удивительно, у нас это вот наши вот русские народные поговорки, она очень много таких тонких вещей сохраняют, да. Так вот, получается, что оптимально, психологи говорят, так 1,5 года плюс-минус полгода. Если полгода всего знакомы, меньше, это называется скороспелый брак, здесь вероятность, что будет брак несчастливый, очень много будет конфликтных ситуаций, резко возрастает. Резко возрастает, в общем, так он называется, скороспелый брак.
Ну, здесь, наверное, просто возрастает то, что этим людям, которые вступили вот так, да, скороспело, что им нужно больше трудиться, да, так ведь получается,
да,
чтобы вот их брак был благополучным, чтобы они нашли взаимопонимание, поскольку не успели как бы посмотреть. Тем более вот один из священников говорил такую интересную вещь, что за год, да, вот за 1,5 года сменяются все времена года, есть возможность посмотреть, как человек этот ведет себя в той или иной ситуации. Еще, мать Нина, скажите, пожалуйста, вот вы уже несколько мотивов назвали, вот вступление в брак, это такой стимулированный брак, когда семья создается за счет того, что девушка беременна. Каковы еще бывают мотивы вступления в брак? И вообще, каковы ситуации,
в которых нужно узнать до брака, да, наверное?
Да, да, да.
Вот. Каких нужно узнать ситуации? Да, такие ситуации, они тоже, опять-таки, они проговариваются. Психологи говорят так, что действительно, может быть, люди до брака надо внимательно присмотреться к своему избраннику или к избраннице. Психологи так говорят, в 4 ситуациях нужно посмотреть, как он или она общается со своими друзьями и подругами. Потому что бывает, что вот добрачные отношения – это период завоевания. когда очень хочется, чтобы вот этот вот человек, и он с ним на всю жизнь остаться вместе. И человек очень часто сдерживается, он старается показывать только самое положительное в своем характере, а то, что он знает в себе такого плохого, он старается сейчас скрывать. Так вот, получается, а друзья, они видели этого человека и подруги уже много лет и в разных ситуациях. И вот это вот отношение к этому человеку очень четко можно просмотреть. Вот это пренебрежительное такое отношение. Там, да этот Санек, да это там вот Галка, да вот, вот такое вот пренебрежение. Или это уважительное, или это вот отношение такое вот благодарности к этому человеку. Эти вещи очень четко, вот эти особенности очень четко просматриваются. Второе, на что нужно обратить внимание, это... на работе, то есть посмотреть на работе, какое отношение к этому человеку. Почему? А очень четко видно, тунеядец это, тунеядка это, или это человек такой серьезный. То есть вообще, насколько он настроен жить за счет других, паразитировать. То есть это тоже очень четко вот видно на работе, отношение к нему уважительное или к ней, или такое пренебрежительное. Но особо важно посмотреть на этого человека, как он ведет в своей семье со своими родителями. Как мне рассказывала одна девушка, она была просто в шоке. Когда она была разочарована в своем парне, она прибежала, эта студентка, она прибежала ко мне, она говорит, что встречалась с парнем, он был очень внимательный, очень обходительный, она говорит, такое вот, ну, такое отношение, прям идеальное. И когда они пришли знакомиться с родителями, познакомились с его мамой, и мама вышла на кухню, и через некоторое время... Мама позвала, и этот друг так резко оборвал маму, он так пренебрежительно с ней разговаривал, просто хамски. И эта девочка, она оторопела, она просто оторопела, потому что она увидела другого человека. И потом, когда она прибежала ко мне, она говорит, я была в шоке, я просто не понимаю, какое на самом деле. Знаете, вот это вот отношение к маме, к такому близкому человеку, оно, это очень серьезно, это очень болезненно. Почему? Видите, здесь через эту ситуацию просто очень четко видно. Пока человек любит, то есть он поворачивается одной стороной своего характера. А если наступают будни, дорогой человек, мама, и такое хамское отношение. То есть, понимаете, вот через отношение к родителям очень четко видно, какой человек в семейной жизни в буднях, не по праздничным дням, не на людях, а в будни, каждый день. Это важно, опять-таки, для чего? Для того, чтобы взвесить свои силы. Насколько я готов или готова с этим человеком прожить всю жизнь? Насколько я готов или готова бороться за душу этого человека, чтобы отогреть? Чтобы он был всегда таким, как вот сейчас, как со мной. Вот когда он такой вот внимательный, нежный, заботливый. Так вот, опять-таки, я так говорю, это просто те ситуации, которые помогают, уточняют, помогают принять решение правильное. Насколько мне по силам жить с этим человеком всю семейную жизнь, бороться за свою счастливую семью. Еще есть четвертая ситуация, в которой рекомендуется все-таки посмотреть для уточнения решения. Это ситуация стресса. Как человек, другой человек, ведет себя в ситуации трудности. В семейной жизни трудностей предостаточно. В семейной, не семейной, в любой. В жизни всегда, говорится такая, есть поговорка, жизнь прожить, не поле перейти. Всегда есть трудности, всегда есть какие-то препятствия, которые нужно разрешать. Это наша жизнь, это нормально. Так вот, посмотреть, как ведет себя другой человек. Начинается паника, начинается истерика. Он начинает прятаться за спину другого человека, всех обвинять, весь свет. Или он спокойно, очень решительно, с юмором, но начинает это преодолевать. То есть это совершенно другая семья, возможно, совершенно другие отношения. Так вот эти четыре ситуации, я повторяю, они нужны для того, чтобы просто более спокойно, более реалистично увидеть этого человека, чтобы ушли иллюзии и жизнь была более такая, более реальная. Не на уровне сказки, которая там разбивается замок, который сам себе создал, а потом начинаются большие слезы, а чтобы просто спокойно, нормально идти по жизни.
Ну, а о том, как влияют наши мотивы вступления в брак и каковы они существуют, и о дальнейших вопросах, которые касаются предбрачной жизни, мы поговорим в следующей передаче. Спасибо вам за участие, мать Нина. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Еще раз повторяю, наши телефоны, по которым вы можете отправить ваши вопросы, смски с предложениями 8-904-98-79-771 и наш адрес 620-030, город Екатеринбург, абонентский ящик 7 для Центра защиты материнства «Колыбель». Храни вас Господь. До встречи в следующую пятницу.